Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами продолжаем тему эпохи Петра I. И в прошлый раз мы поговорили с вами о внешней политике Петра, о Северной войне и о том, как Петр пытался построить новую Россию именно с помощью военных действий на севере. Собственно, почему война и называется Северной. А сегодня мы с вами поговорим о делах внутренних. Когда-то мы с вами разговаривали о том, что привело к реформам и вообще к тому, что Петр стал делать на поприще правителя России, сначала царя, а потом, соответственно, уже императора, когда уже после Северной войны Петр провозгласил себя императором, а Россию, соответственно, империей. Мы говорили с вами о том, что некоторые события, связанные из детства, из юношества, сильно повлияли на Петра, из-за чего он очень сильно хотел изменить Россию. Здесь, прежде чем напомнить вам об этом и продолжить курс этих мыслей, эту цепочку событий раскручивать, я бы хотел сделать вот такое неожиданное сравнение. Когда мы с вами говорили об эпохе правления царевны Софьи, я чуть-чуть упоминал о том, что нечто похожее происходило с Иваном Грозным. Когда Иван Грозный по малолетству был окружен регентами, различными представителями знатных родов и своей родни, и по знати Рюриковичей, и по знати Глинских, он видел очень много убийств, резни, и это сильно, конечно, повлияло на его психику, но он при этом ничего не стал предпринимать в плане того, чтобы Россию изменить. Именно в корне изменить порядок вещей, строй, государственное управление и прочие элементы жизни. И это, с одной стороны, кажется вполне нормальным, с другой стороны, очень странным. Потому что иногда кажется, что лучше бы Иван Грозный изменил бы что-то в стране, нежели пошел бы резать всех тех, кто был ему неугоден, учреждать опричнину и прочие такие вещи, чтобы поиграть в обиженного. Потому что вот сейчас, проводя параллель, я должен сказать, что Петр, когда пережил нечто похожее, вместо того, чтобы, соответственно, заниматься вот тем, чем занимался его знаменитый предок и, в общем-то, даже родич, по большому счету, потому что если посчитать, то, конечно, это сильно юродный дедушка для Петра, Иван Грозный. И, может быть, конечно, какие-то, скажем так, черты Рюриковичей и первых Романовых передались Петру. Но Петр оказался мудрее, и после, соответственно, тех событий, которые происходили с ним в детстве, он вместо таких вот решений пошел другим путем и стал кардинально менять Россию. И первое, на что я должен обратить ваше внимание, это то, что происходило еще до Северной войны. А до Северной войны произошло 2,5 ключевых события. Почему 2,5? Потому что третье, ну или по хронологическим таблицам и канонам первое, мы, во-первых, косвенно о нем поговорили, а во-вторых, оно, скажем так, сильно не повлияло именно на ход истории. Я имею в виду женитьбу царя Петра на Евдокии Лопухиной. Ну, для тех, кто, соответственно, немножечко забыл, поскольку мы упоминали в прошлой программе внешние дела государства. Напомню. Мать Петра, царица Наталья Нарышкина, насильно, в общем-то, женила 17-летнего Петра на знатной девице Евдокии Лопухиной, которая была старше его. И надо сказать, что здесь не было никаких смотрин, не было никаких церемониалов, как это было с Алексеем Михайловичем, например, или даже с тем же Михаилом Федоровичем, когда была история с насильным тоже бракосочетанием Михаила Федоровича с Марией, которая, к сожалению, вот умерла. Здесь ничего этого не было. Здесь просто Наталья женила сына для того, чтобы в политической борьбе с Милославскими взять верх, потому что была надежда на то, что Петр родит наследника, именно мальчика-наследника, проще говоря, утрет нос Милославским, потому что Иван, он ничего не решал, и за него решала Софья. То есть, если за Петра решала мать, то за Ивана решала Софья. И Софья тоже женила Ивана на тоже довольно знатной девушке. И была надежда, что тоже Иван родит наследника. И да, будет клан, будет борьба, будет какой-то разговор о какой-то борьбе. Но у Ивана родилось три дочери. И это немножечко, скажем так, обескуражило и Софью, и, возможно, немножко ее сбило с пути в плане борьбы за власть, потому что крыть ей было попросту нечем. К чему я, собственно, об этой женитьбе? Петр, безусловно, ценил выбор матери и даже старался любить свою жену, которую ему навязали. И свершилось то, чего, собственно говоря, должно было свершиться. Родился наследник, царевич Алексей. Все были безумно рады, а для России окончательно стало известно, что именно Петр и его ветвь будут дальше править, потому что у Петра теперь есть мощь в виде наследника сына, и это самое главное. Но Петр был неуемен именно в таких делах государственных. Он все равно по-прежнему очень жаждал что-то изменить. И, как вы помните, он занимался именно военным делом, частично по своей воле, частично по воле союзной ветви, потому что по миру с Польшей вечному была одна маленькая вещь, о которой я забыл упомянуть, что осада Азова и взятие Азова — это не совсем прихоть Петра, как многим кажется, а это именно выполнение долга перед поляками, потому что Вечный мир упоминал и говорил в том числе о том, что Россия должна стать союзным государством в борьбе с Османской империей. Но это я отвлекся, потому что мы о делах внешних поговорили, и про Азов, кстати, тоже. Чему я, собственно, об этом? А к тому, что у Петра душа лежала к переменам вообще, и он не был обескуражен неудачами, он скорее, наоборот, окрылялся неудачами и понимал, как, соответственно, двигаться дальше, анализировал свои ошибки и шел. Но он совершенно не думал ни о семье, ни о внутреннем государственном управлении. В первые годы, кстати говоря, есть такой маленький тоже момент, первые годы, когда Петр увлекся этими как раз делами внешними, он даже не занимался государственным управлением и отдал бразды правления своему дяде, оставшемуся в живых Льву Нарышкину. Очень многих, соответственно, родственников Нарышкиных тогда, в 1682 году, убили при Стрелецком бунте, а вот Лев Кириллович выжил, и это, надо сказать, очень помогло Петру, потому что как раз именно своего дядю Петр видел в качестве своего рода наместника при стране, и первые годы именно, по сути, был правителем Лев Кириллович, а не Петр. За годы странствий, за годы каких-то размышлений и скитаний Петр окончательно понял, что ему по душе все европейское, тем более, что он все чаще и чаще стал наведываться в немецкую слободу. И там, надо сказать, к 1698 году он нашел себе любовницу, знаменитую Анну Монс, такую любовницу, что, будем уж честными и говорить простыми словами, Петр совершенно забыл о жене, и любовь, настоящую любовь, познал именно при, соответственно, встрече с Анной. До такой степени познал, что жена ему опостылила, он сделал довольно такой грубый, на мой взгляд, поступок, по тем временам вообще ужасный и безбожный, но Петру было все нипочем. Петр, вернувшись из своего заграничного похода с Великого посольства, вынужденно, правда, вернувшись, потому что он узнал о бунте стрельцов и заговоре Софии, Но, вернувшись в Россию, он заодно и занялся своей женой, потому что он понял, что он больше не хочет и не может жить с ней, и насильно постриг ее монахини, отправил в монастырь и освободился, потому что ему, ну, скажем так, было совершенно неинтересно с ней жить. И к чему я, собственно, все эти истории вам сейчас рассказываю? Да к тому, что к тому же примерно времени Петр издает один из своих первых и довольно неожиданных законов о бритье бороды. И вы сейчас задумаетесь, так, наверное, потому что европейская мода, который привык Петр, говорила о том, что брить бороду – это модно, и вообще в Европе так все ходили. Но здесь я готов вам рассказать один секрет, очень любопытный. Бритье бороды – это был жест сопротивления. Своего рода такой же жест сопротивления, как Иван Грозный сопротивлялся своим насилием. Петру казалось, что бритье бороды – поможет избавиться хотя бы от внешнего признака той старины, которая царила вокруг него. То есть душой, возможно, в глубине сознания, Петр понимал, что нужно носить бороду, ну просто потому, что у нас так принято. А в то же время он понимал, что настолько он устал жить в этой старине, он устал жить в этих обязательствах церковных, душевных, личностных, этических того времени, что просто нужно было в корне что-то изменить. И чтобы не видеть тех лиц, которые ему что-то навязывали и советовали, он хотел спрятаться от них именно тем, чтобы постричь эти самые лица, чтобы их бороды исчезли, и под маской веяния моды Петр хотел таким образом искоренить то, что таилось в нем. И многие, конечно, считают, что Петр — это довольно тоже странная личность в плане психических расстройств, но, тем не менее, это только версия, которая не доказана. Если даже так оно и есть, то Петр был по-прежнему, я буду считать так, куда благоразумнее своих предшественников. Он, возможно, чувствовал эту предрасположенность, и чтобы избавить свой народ от страданий, он решил пойти таким образом. И Петра считают преобразователем серьезным. Но его преобразования, скорее всего, были направлены именно тем, чтобы заняться какой-то деятельностью. То есть, чтобы вот эта вот деятельность скрыла его тревоги, страхи и то, что было у него на душе. Но на самом деле самый пик его деятельности начался уже после Северной войны. И вот здесь мы с вами должны серьезно о многом задуматься. Частично случилось это во время войны, частично, соответственно, после. Но попробуем пойти по хронологии. Во время Северной войны при начале была взята крепость Нарва, как вы все помните. Нарва была взята со второй попытки, если в 1700 году это не удалось сделать, то уже спустя несколько лет Петру уже удалось это сделать. И уже спустя 2 года Петр в устье Невы тоже расчистил себе место и на Заячьем острове основал, как вы знаете, в 1703 году город Санкт-Петербург, ставший впоследствии столицей Российской империи, а потом, соответственно, в дальнейшем городом сначала союзного значения, потом, соответственно, федерального. И город Санкт-Петербург, Ленинград, Петроград, как его ни назови, это город-побратим, город, который действительно наравне с Москвой стал по-настоящему крупным и серьезным городом. И именно первое такое крупное внутреннее изменение – это то, что была построена вот эта крепость на Заячьем острове, потом, соответственно, стал разрастаться город. В других центральных частях города настолько стало разрастаться, что уже к 1711 году Петр переносит столицу из Москвы в Петербург. И это было вторым неожиданным решением. Официально, соответственно, принято считать, что Петр, опять же таки, не хотел видеть Москву, у него были плохие воспоминания с Москвой связанные. И он поэтому решил в корне изменить жизнь России и построил город, и там стал строить свой административный и государственный аппарат. Ну и, соответственно, уже все, что происходило в дальнейшем во внутреннем убранстве России, уже стало происходить в Петербурге. Я даже не знаю, честно говоря, прямо вот здесь, в прямом эфире, честно признаюсь, не знаю, как систематизировать вам об этом рассказ, потому что очень сложно строить здесь какой-то четкий план действий при любых раскладах, как нам с вами в дальнейшем систематизировать эти изменения, поэтому попробую, наверное, начать вот с чего. Я, говоря о Брадобритии и о том, как сопротивлялись граждане в плане этого неожиданного решения, упомянул именно об этических, моральных и прочих нормах. Петр первым делом решил избавиться от церкви как от аппарата, который решает все за власть. Петр был человеком набожным, надо сказать. Церковь уважал и относился к церкви с большим почтением. И ни в коем случае не хотел заниматься святотатством каким-то, значит, таким внутренним решением перевернуть церковные устои. Но, тем не менее, то, о чем я говорил с вами из раза в раз почти каждую программу, случилось именно при Петре, и я считаю, что это было по-настоящему правильным решением. Петр закрепил церковную власть священным синодом. То есть, если раньше был патриарх, который мог условно что-то там сказать, и это будет весомей царского указа, теперь церковные правила, церковные вопросы, включая этику, поведение, богослужение, какие-то моральные принципы, все решалось через так называемый священный синод, который был учрежден как раз уже в момент, когда столица переехала в Петербург. Дальше, что, собственно говоря, важно отнести к серьезным изменениям и серьезным петровским преобразованиям, это, конечно, четкое разделение обязанностей государственных. Было очень много, как вы помните, приказов в эпоху даже царя Ивана Грозного, чего уж говорить о первых Романовых, приказов было очень много, это, по большому счету, даже не министерство, не те коллегии, которые потом, соответственно, сформировал Петр, а это такие, условно, ниточки, связывающие с царем, потому что царь просто поставил в свое время своих каких-то приближенных и сказал, вот ты будешь заниматься этим, ты этим, а ты этим. И здесь уже у Петра все было четко систематизировано именно благодаря учрежденным коллегиям. Это условно прародители министерств, которые появятся веком позже, уже когда его правнук Александр I учредит так называемое министерство. А вот то, что сделал сам Петр, коллеги, это условно те же министерства, только названные немножечко по-европейски. И даже назывались они немножечко так по-европейски. Коммерция коллегии, юрколлегия и прочие коллегии, которые занимались именно внешними вопросами. И внутренними, кстати, тоже. То есть, если перевести это все на такой простой лад, это были министерства иностранных дел, внутренних дел, финансов, впоследствии потом и культуры, и образования, и многие-многие другие. Было 12 коллегий, которые по сфере своей деятельности и, в общем-то, развивали новую Россию. И здесь уже была четко систематизирована ситуация с тем, кто кому подчиняется и как, соответственно, идут процессы на местах. Это тоже довольно серьезное нововведение, и мы с вами об этом поговорим в дальнейших программах и будем все это обсуждать, анализировать реформы. А пока я скорее накидываю вам мысли. И последний момент, который я, наверное, здесь вам кину для размышлений в плане реформ, это все, что было связано со службой. Служба, государственная служба, была обязанностью для всех, как минимум, дворян и знатных людей. Петр очень не любил дворян именно за то, что они были безумно ленивы, и учредил четкий указ о том, что все дворяне, все знатные люди должны служить пожизненно на военной службе. И это, конечно, довольно неожиданное решение, но очень важное для ключевого понимания, потому что мы с вами об этом будем говорить в дальнейшем. И момент, связанный со службой, это так называемая табель о рангах. Именно она, табель о рангах. Это такая условная карьерная лестница, по которой мог пойти каждый, даже крестьянин. Но крестьяне, конечно, несмотря на то, что они уже были закрепощены, некоторые были все равно свободными, городскими, государственными и могли как-то еще более-менее вырваться, тем более, что закрепощение в том плане, какое было в дальнейшем уже при Екатерине, еще так не закрепило сознание государства. И поэтому любой крестьянин, любой простой человек мог по этой табели о рангах подняться по 14 ступенькам, по 14 классам. И как раз эта служба, она подстегивала всех вокруг, и появилась та самая система бюрократии, система коррупции и так далее. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Пока я накидал вам мысли изменений в стране, а в следующей программе мы как раз с вами и разберем то, к чему это привело и как государство, собственно говоря, выглядело при таких реформах. А поскольку материала достаточно много, я на этом предлагаю нам с вами чуть-чуть остановиться, перевести дух, понять, почему это так произошло, и зафиксироваться, что при Петре произошло это все именно так. А на этом я с вами пока прощаюсь. С вами был Павел Леонов. До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.